Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в гостях Евгений Белаш, историк. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений, а можно я прорекламирую следующую передачу прямо сейчас?
Попробуйте.
Да нет, я пробовать нечего делать. Значит, Евгений буквально, скажем, днями был в Сирии. Он по приглашению, и поездка была организована Министерством обороны, в числе группы, я не знаю, историков и журналистов, наверное, можно так сказать?
Пожалуй.
Вот. Посетил базу Хмеймим в Сирии и был в Алеппо. Но я об этом узнал только сейчас, вот буквально до эфира. И так как Евгений человек серьезный, ему надо готовиться, потому что просто делиться путевыми впечатлениями, я думаю, мало интересно и для нас, слушателей, и для него. Это тема будущей воскресной программы. Все будет нормально, мы увидимся, и Евгений поделится с нами своими впечатлениями. Вот, я прорекламирую следующее воскресенье с 10 до 12.
Спасибо, с радостью. Это, конечно, ни в коем случае не делает меня экспертом по Сирии, и тем более военным журналистом, но что смогу, то расскажу.
Нет, так речь именно и идет о том, что то вы видите все это глазами, скажем, стороннего человека. И это свидетельство, оно тем более ценно.
Да-да.
Ну, а тема сегодняшней передачи – это продолжение беседы, которую Евгений уже проводил на радиостанции «Говорит Москва». Это Первая мировая война.
Совершенно верно.
И так как первая беседа получилась обзорной, по большей части, вот у меня есть вопросы, вы будете иметь возможность задать свои вопросы чуть позже, которые я бы хотел сейчас задать Евгению. Евгений, скажите, пожалуйста, есть присказка знаменитая, я не знаю, правильная она или нет, что генералы всегда готовятся к прошлой войне.
Да,
есть, по крайней мере, скажем так, в те времена говорили об этом. Скажите, пожалуйста, вот что пришлось менять на ходу? Потому что я просмотрел вашу книгу «Тайны Первой мировой войны». Очень понравилось, очень серьезно, и видно, сколько времени вы потратили на источники, архивы. И вот там было написано, что оборонная тактика, окопы,
так.
Полный профиль, неполный профиль, ходы сообщения, эшелонированная оборона. Это пришлось вводить прямо на ходу?
Да. Причем, что парадоксально...
Вот вопрос такой. Вы не могли бы остановиться на этом аспекте темы, которую вы так глубоко изучали?
Хорошо. То есть на том, что пришлось срочно вводить.
Да, и что пришлось? Первый вопрос – это оборонительная тактика. Ну, а дальше у меня есть вопрос о танках.
Хорошо.
Как развивалась танковая техника по ходу Первой мировой войны? Ну, давайте начнем с окопов.
Отлично. Так вот. Есть распространенный стереотип, что до начала Первой мировой об обороне никто не думал. Сейчас появляются работы, подняли архивы. Нет, об обороне во французской, например, армии, одной из крупнейших армий Европы, хорошо думали. Думали об обороне и в британской армии, ее офицеры были, например, на русско-японской войне, изучали, конечно, опыт своей англобурской войны и давали очень интересные рекомендации. А вся проблема в том, что, например, Франция, она долгое время готовилась к оборонительной войне, но одновременно ей надо было иметь дело с результатами прошлой войны, франко-прусской. То есть вернуть обратно утраченные провинции Эльзас и Лотарингию. Это было своеобразной идеей фикс нескольких десятков лет французской пропаганды. Вот так взять и отказаться было невозможно. Поэтому французы были, по сути, обречены наступать, чтобы отбить утраченное. Хотя, да, они уделяли внимание и обороне, и тактике обороны, но в начале войны так или иначе планировали наступать. То же самое и Германия. Они предполагали, что если против них целая коалиция Антанта, то мы сейчас быстренько разобьем одного за другим противников, и никакой длительной войны не будет. Хотя были определенные стратегии, которые предполагали возможность и длительной войны, но старались ее избежать. И в том-то и парадокс Первой мировой войны, что видели возможности, но все страны-участники постепенно втягивались в своеобразную воронку, и в результате мы имеем то, что имеем – позиционную бойню Первой мировой. То есть войска попадают под огонь современной артиллерии, современных пулеметов, магазинных винтовок с очень высокой скорострельностью, с пробивающей способностью пробивает практически все – кирпичные стены, стволы деревьев и так далее. В результате пехота, оставшаяся в живых, залегает, несмотря ни на какую храбрость. Храбрые люди пытаются позвать ее вперед и гибнут практически моментально на всех фронтах. В результате солдаты, чтобы остаться в живых, начинают копать. Копают руками, копают штыками, копают чем придется.
Касками. Я вот в хронике Первой мировой войны и разные совершенно армии касками копают.
Да, но каски появятся чуть позже, именно как средство защиты головы. Возникают первые примитивные окопы, пусть примитивные, но они хотя бы скрывают вас от непосредственного прицельного огня, и происходят перестрелки на расстоянии в первые десятки метров. В то время как до войны предполагалось, что можно вести спокойно залповый огонь на дистанции, скажем, пару километров, а то и больше. А здесь перестрелки максимум где-то 100-200 метров. В результате обученный стрелок, он лежит в удобной позиции, и на такой дистанции там достаточно высунуть хотя бы пол головы или поднять руку, моментально в нее влетает пуля. Вскоре появились первые траншейные перископы, небольшая трубочка, комбинация зеркал. Выдвигаем, в нее тоже влетает пуля. В результате мы не можем вытащить даже своих раненых и убитых. Вот они лежат уже непосредственно буквально в паре шагов, иногда достаточно протянуть руку, но мы даже и этого не можем сделать.
Вот расстояние между окопами противостоящих сторон, есть какие-нибудь данные? Ну, я, конечно, понимаю, что говорить средняя цифра, но сколько на Западном фронте? Каково было это расстояние?
Первые окопы возникали там, где атака не удалась, она была остановлена, отбита. Что на русском фронте, что на западном фронте, это первые десятки метров. 100, 200, 300, может быть, метров. Потом, что называется, где упал, где окопался, эти позиции удерживаются. Не всегда они оказались в наиболее выгодных местах, но что делать, воевать где-то надо. Эти окопы углубляются, расширяются.
Вот и я хотел бы вас прервать здесь, Евгений. Смотрите, это происходило спонтанно или появлялись специалисты, которые говорили, что а глубина окопа должна быть такой-то, а стенки надо усиливать вот так, а стенки окопа должны быть там вот под таким углом. Или доходили, как говорится, своим умом до всего?
Использовали опыт крепостной войны, собственно, там, где должны были появляться первые проволочные заграждения. Это еще опыт Крымской войны, там, где проволока была еще гладкая, а не колючей. Это опыт гражданской войны в США, русско-японской и англобурской. Все это было обобщено в наставлении, а теперь приходилось применить на практике уже не только в крепостной войне, не только в войне где-нибудь в Южной Африке или в Маньчжурии, а уже непосредственно в Европе.
То есть это уже была военно-научная мысль, да, а не инициатива, скажем, не окопная инициатива.
Но инициатива шла и снизу, и сверху. Внезапно выяснилось, что если мы строим очень аккуратные ровные траншеи, выкладываем их аккуратными одинаковыми мешками строго одинакового размера, то мы даем противнику замечательную мишень. Наоборот, надо строить неровный верх траншеи, чтобы, если мы поднимаем голову, то могли бы затеряться на фоне прочих мешков. Мы должны делать извилистые траншеи с определенными углами обстрела. Мы выбираем определенные позиции для пулеметов, чтобы они с одной стороны были хорошо укрыты, а с другой могли отразить вражескую атаку. И там много-много хитростей. Например, к 15-16 году выкапывали траншеи глубиной метров 3 и убежище глубины так метров в 9-10. Выяснилось.
Лопатами?
Да, да. Лопатами, потом появились специальные канавокопательные механической или конной тяги, потом для подземных работ применяли и пневматические молотки, и специальные электрические буры, и заряды взрывчатки, конечно, шли в дело. То есть это была индустриальная война 20 века.
Окопная война. Да. Когда видишь хронику Первой мировой войны, иногда попадаются кадры аэрофотосъемки.
Да.
И складывается впечатление, что это настоящий окопный город. Причем даже можно предположить, что когда взята первая линия окопов, а там ни один окоп, люди отходят под натиском противника дальше, и просто... А ширина окопов, это я почерпнул из вашей книги, такая, что люди несут санитарные носилки, предположим, с раненым, им навстречу идут их сослуживцы, они расходятся, не особенно прижимаясь к стенкам окопа.
Да, это уже середина войны, когда траншейная система из первых примитивных ямочек, окопчиков развилась уже в достаточно развитую систему полевой фортификации.
То есть это уже, вы только что сказали, это полевая фортификация, это наука.
Да. То есть она осуществлялась методами 20 века, но некоторые приемы, например, русская САПа, это небольшая крытая траншея, быстро выкапываемая к противнику, это еще методы Крымской войны, а то и более ранние, уходящие где-нибудь к 17 веку. Одни и те же проблемы, мы не можем добраться до противника, вызывают примерно одинаковые решения, просто на новом технологическом уровне.
Угу. То есть ближе подойти к противнику, это выкапывается вот эта САПа.
Да, это такой неглубокий извилистый ход, впереди несколько мешков с землей, и мы ночью аккуратно, как можно тише копаем, противник нас, естественно, обстреливает, поэтому сапа извилистая, чтобы осколки не летали по всему ходу. Если знать технологию, которая как раз шла еще с 17 века, то такая сапа выкапывается достаточно быстро. Проблема в том, что противник, конечно, тоже не стоит на месте и всячески старается нас уязвить.
И что собой представляет линия обороны? Вот. Окопная линия обороны. Вот просто вы наверняка видели массу фотографий, вы смотрели хронику. Ну, я уж не говорю про документы. Опишите нам это, пожалуйста.
На 16-17 год мы имеем несколько линий обороны. Каждая линия обороны – это несколько, 2-3 линии траншей, связанные между собой. Каждый участок пристреливается, зачастую он пристреливается многослойно. Каждое убежище отдельно. В результате даже очень сильный артобстрел полностью такую систему вывести не может, даже если мы тратим миллионы снарядов на достаточно небольшом участке фронта. Часть солдат переживает артобстрел, особенно если мы не знаем, где именно находится противник. Мы выбрасываем на ветер миллионы снарядов, а надо отметить, что значительная часть из них к тому же не взрывается. Пятая часть, четвертая часть, а то и больше.
Слушай, ну это же огромные цифры.
Да, да.
Что, брак?
Да, заводской брак.
А с чем он связан? С тем, что все квалифицированные рабочие мужчины ушли воевать, а кто там остался?
Прежде всего, он связан с тем, что надо было вырастить производство снарядов во много раз, зачастую в десятки раз. Более того, получить новые орудия, которые до войны существовали хорошо, если в опытных образцах, их надо как-то изготовить к ним совершенно новые снаряды с новыми взрывателями под новые задачи. Естественно, когда мы не имеем практически ни малейшего опыта, а как все это организовывать на новых заводах с новыми рабочими, потом из новых материалов, естественно, цветные металлы, качественная взрывчатка и все остальное в дефиците. В дефиците у нас и качественные станки. В результате мы имеем, что имеем. Чудовищное количество эрзацев. А 15-й год — это невообразимая мешанина артиллерии от копий античных и средневековых баллист, причем сделанных на современном уровне. То есть они разбирающиеся, они имеют, например, привод от велосипеда, они очень компактны, они устанавливаются в любой траншеи. Дальность у них, конечно, первые сотни метров, но для окопной войны этого вполне достаточно.
Вполне достаточно.
Одновременно мы имеем пневматические минометы, накачиваемые насосами наподобие велосипедных или подключаемых к баллону с сжатым воздухом. Та же задача — закинуть любую взрывчатку любым путем в ближайшую вражескую траншею.
То есть любое взрывное, да, скажем, устройство, да, будь то гранаты или, да, там они в окопе собрали что-нибудь.
Именно. Гранаты зачастую собирали прямо на месте из консервных банок. Причем мы собирали массово, были даже специальные образцы, как именно готовить такую-то и такую-то гранату. Потом к такой гранате можно было приделать шомпол, засунуть в ствол винтовки. Винтовка, конечно, от этого страдала, но ресурс ее уже никого не заботил. Стреляем холостым патроном, пороховые газы выбрасывают этот снаряд, он тоже летит где-нибудь на 100-200 метров. При некоторой тренировке вполне можно попасть в противника.
Позднее... То есть это прообраз, да, РПГ?
Нет, это скорее прообраз современных подствольных гранатометов. Но тактика та же самая. И первые оружейные гранатометы появились массово именно в Первую мировую войну. Хотя опыты были, конечно, и раньше, но расцвет произошел именно тогда. Гранаты быстро стали сами разнообразными, появлялись и зажигательные, и дымовые, и сигнальные, и газовые гранаты, особенно со слезоточивым газом, то есть на любой вкус.
А опять же были теоретики военного дела, которые предполагали, что с появлением пулемета воевать никто больше не будет, слишком страшное оружие. А оказалось, что пулемет затянул войну.
Да. Но никто не хотел сдаваться. Слишком многое было потрачено, и слишком многое боялись потерять. В результате, несмотря на выкладки целого ряда и гражданских теоретиков, и военных теоретиков, война продолжалась любой ценой. Если мы теряем довоенную кадровую армию, мы набираем, или люди идут добровольцами заново. Количество поэтов, ученых, писателей и других выдающихся деятелей науки и культуры, погибших на Первой мировой, просто поражает воображение. Особенно это для англоязычного мира, поскольку там каждый поэт и так далее документирован, где, когда, как он погиб, что писал и так далее. у нас в связи с революцией и прочими пертурбациями судьбы людей во многом затерялись. Но там это до сих пор страшный шок.
Не, ну ведь для нас это, конечно, удивительно, но именно там Великая война — это Первая мировая война, а Вторая — это Вторая мировая война.
Да, это, по сути, война-продолжение, которую...
В Англии, извините, факультетами уходили, да. Клубами, ну, я имею в виду клубы социальные какие-то, именно, клубы.
Именно. Небольшими городками, футбольными, да, командами и так далее, и так далее. В результате одна неудачная атака, и какой-нибудь городок получает известие: простите, но все ваши молодые люди, они вот там лежат.
Шок был страшнейший. А во Второй мировой войне они же отказались, по-моему, да, да, от этой практики?
И там еще возникали коллизии с доминионами, то есть с Австралией, Новозеландией, Канадой. Там тоже...
Индусов никто просто не считал особо так в те времена. Так, ну, а туземные войска.
А с индусами возникали особые проблемы. Классическая индийская часть в Индии комплектуется по строго определенной системе. То есть сколько-то у нас индуистов, сколько-то мусульман, столько-то таких, столько-то таких. После восстания сипаев... В
это 1857 год.
Да-да-да. Британцы учли этот опыт и в результате продумали такую структуру, чтобы ни одна часть не могла взбунтоваться разом. Все время останется какой-то лояльный костяк, который с другими солдатами не пойдет. В результате возникала определенная проблема. Вот у нас есть индийская дивизия, она несет потери, а теперь... запрашиваются, а пришлите нам столько-то индуистов. Вы что, с ума сошли? Где мы найдем столько индуистов на Западном фронте? А тут еще необходимо учитывать и приверженность к совершенно другой еде, к другому климату, просто к другой войне, когда индусы попали под применение подземных фугасов массовое. Это очень сильно давило на психику. Но, с другой стороны, если... классический индийский солдат, с точки зрения Савенкова, это наш писатель и террорист одновременно, он ездил,
Борис Савенков.
Да, он ездил по Западному фронту, оставил очень интересные мемуары именно по горячим следам. Если классического индийского солдата он сравнивал с русским крестьянином, такой же нетребовательный, такой же терпеливый, то вот гурки — это непальские горцы. А как в анекдоте, а этим зверям вообще оружие не выдают. У них была репутация, что своими огромными ножами кукри они просто обожают резать немцев. Они действительно зачастую ходили в совершенно головоломные атаки, которые в начальный период войны иногда даже удавались, ходили в разведку. То есть Первая мировая война, чем и интересна, совершенно невероятным диапазоном событий. Там могло быть буквально все.
Но ведь гурки, они заслужили право получать британское гражданство, из своей среды выделять офицеров.
Да, в результате они до сих пор являются одними из наиболее элитных частей британской армии. Ну,
прямо наряду со специальным диверсионно-разведывательным полком, с САСом, с парашютно-десантным полком и так далее, и так далее. Но вы действительно вот сейчас обратили внимание слушателей мое на то, что на колоссальное количество событий Первой мировой войны, самых разных, о которых, да, очевидно, даже человек, который слегка интересуется историей, он не в курсе. Ну, давайте уже вот сейчас новости у нас, а после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Евгением...
Белашем.
Белашем. Склоняется фамилия.
Да-да.
Да. Итак, значит, мы немножко отклонились по поводу того, кто сидел в окопах.
Да.
То есть, если сегодня бы была возможность снять сверху окопы Первой мировой, это был бы город огромный.
Да, причем очень протяженный, как в ширину, буквально от Северного моря до гор Швейцарии, так и в глубину. В этом и трагедия в том, что если мы находимся на стороне противника, мы просто не видим всей глубины его вражеской обороны. И только когда идем в атаку, видим все эти сюрпризы, которые он подготовил. И скрытые где-то в тылу батареи, и укрытые на нашем фланге пулеметы, и все остальное.
То есть там же ведь плюс к этому какие-то медпункты, где надо оказывать первую медицинскую помощь. Кухни.
Да. То есть...
Эти столовые да. Нет. Или были все-таки?
Были полевые кухни, причем по русскому опыту долгое время французы отнекивались, говорили, что каждый наш солдат в душе повар, он привык готовить индивидуально, но нет, потом появились полевые кухни практически во всех воюющих армиях, соответственно, начали выслеживать, когда солдаты идут есть. Одновременно, в том и парадокс, когда солдаты замечали, что в определенные периоды по ним не стреляют, поскольку противник, грубо говоря, ужинает, внезапно возникала мысль, а мы-то зачем стреляем? И возникали такие неформальные перемирия. А потом, естественно, когда солдат сидит в окопе, он своего начальства-то зачастую не видит, он слушает только противника. Если там какой-нибудь праздник, например, Рождество, поются песни. С другой стороны, тоже начинают петь свои песни. И завязывается неформальное перемирие, особенно трогательным оно было в 2014 году, когда всемирное ожесточение еще не дошло до точки. Потом перемирие было все меньше и меньше, хотя на русском фронте к 2017 году оно по понятным причинам тоже и братание солдат, и... политика «живи и давай жить другим» зачастую преобладала. Но было и обратное. Например, достаточно почитать немецкий учебник по огнеметам, он написанный вскоре после войны. Я даже не знаю, как передать свои ощущения. То есть там буквально первые же строки. «Вы лучшие солдаты». Вы особо отмечены императором. У вас специальный знак на левом рукаве шеврон.
А что там было? Что за шеврон?
Череп и кости.
Хорош, да.
Да. Вы бессмертные саперы. В русском переводе пионеры. Ну, это те, кто идет первым.
Первопроходцы, да.
Но картина пионеров под барабан. С горном и в галстуке, идущие с огнеметами наперевес, это, конечно, напрашивается.
Ну, это я всегда говорю, всегда, когда человек переводит, надо думать.
Да.
Так это же тоже Первая мировая война, огнемет.
Именно. И там совершенно спокойно указывается, как именно сжечь живых людей из огнемета. Что даже если до противника ваша струя огнесмеси не долетит, то горящие пары все-таки могут достать до противника и, что называется, немножко его пожечь. А если не доработает огнемет, то у нас же есть пехота, вот ее ручные гранаты бегущего противника, бегущего от огня, как раз очень хорошо достанут. И отдельно указывается большое психологическое воздействие огнеметов. Какой именно тип огнесмеси нужно применять, чтобы он давал много дыма. В результате противник не видит огнеметчиков, он видит только накатывающийся на него вал огня и дыма и, естественно, паникует. Там отдельно рекомендовалось использование легких огнеметов для разведки. То есть огнеметчики в составе разведки подкрадываются к противнику. Если противник оказывает сопротивление, по ним бесшумно, в отличие от граната, работает огнемет, и также быстренько сматывается, грубо говоря, к своим. Там даже отдельно указывают, что для огнеметчиков это должно быть что-то вроде спорта. То есть идти в разведку с огнеметом, да.
Ага, наверное, чтобы доступнее было.
Да.
Да, инструкция должна быть доступной. Хорошо. Если у наших слушателей будут вопросы вот по окопным подробностям, запишите себе и задайте. Я просто думаю, если вы, конечно, не против,
конечно.
Побольше оставить времени на вопросы.
Да, конечно.
Наших слушателей. Танки.
Да.
С чего все началось и как танковая техника в течение Первой мировой войны прогрессировала?
Все началось именно с окопного тупика. У нас огромное количество колючей проволоки, причем ряды ее все время увеличиваются, и возникает целая система проволочных заграждений. Как правило, уже на металлических кулях, зачастую под током, прикрытая минными полями, в результате пехота своими силами эту колючую проволоку разбить не может. И артиллерия не может разбить. Крупные снаряды пролетают сквозь колючую проволоку, подбрасывают ее, и секция колючей проволоки падает обратно, у нас возникает только воронка. Такие воронки только мешают пехоте пройти. В результате, хотя к 16-му году пытались снести колючую проволоку целиком, но выходило только хуже. Опять-таки и в силу указанных выше дефектов взрывателей снаряды либо взрывались слишком рано, либо слишком поздно, либо не взрывались вообще. Нам надо придумать какое-нибудь такое средство, которое могло бы пройти сквозь колючую проволоку и, наконец, достать эти проклятые пулеметы.
И, естественно, еще расчистить дорогу пехоте, да?
Да. В результате еще с начала войны в умах очень многих военных самых разных стран носилась идея о том, что неплохо бы нам где-нибудь раздобыть вездеходное шасси, например, на базе трактора, обшить его броней, поставить на него какое-нибудь оружие, и вот оно готовое средство. С другой стороны, оставалось понять, как это сделать. Хотя еще Герберт Уэллс по мотивам англо-бурской войны описал танки, как они будут действовать. У него есть небольшой рассказ «Сухопутный броненосец», он переведен на русский, и там исключительно доступно и красочно изложены именно причины, по каким эти танки появятся на поле боя, хотя танками их, конечно, еще тогда никто не называл. Именно в силу того, что пехота никак не может добраться до противника и остаться при этом в живых. Отдельные смельчаки, конечно, находились, они выживали, они добирали до противника, закидывали его гранатами, но потом их либо убивали, либо они попадали в плен, либо они возвращались обратно. Итак, оставалось понять, как нам сделать некую бронированную машину, как она будет выглядеть. Предлагали совершенно крышесносительные проекты, вооруженные как корабельной артиллерией, так и чем угодно. В итоге постепенно в Англии дошли до идеи того, что мы знаем как танк-ромб. То есть широкие гусеницы вдоль всего корпуса, орудия, небольшие 57-миллиметровые пушки или пулеметы в спонсонах. Классический для нас вид танка появится чуть позже у французов. А почему не появился у англичан? Если поставить пушку слишком высоко от земли, танк, грубо говоря, может перевернуться. Поэтому англичане выбрали больше в корабельном стиле. Размещение орудий традиционное. В итоге был такой Эрнест Суинтон, я его упоминал в предыдущей передаче. Угу. Пожалуйста, почитайте его книгу, не пожалеете.
Тогда я бы попросил, Евгений, вас еще раз повторить имя и фамилию автора и название книги.
А с большой радостью. Эрнест Суинтон «Оборона дурацкого брода» в русском переводе. Угу. Она же «Defense of the First Drift».
Угу.
И очень толковый автор с многолетним опытом военных теорий и практики в итоге как раз и предложил идею танка. За нее ухватились, долго отсеивали проекты, но в результате к осени 16-го года сделали несколько десятков опытных танков. Причем Суинтон, надо отдать ему честь, заранее описал, как должны действовать танки. Они должны действовать внезапно. Если потом эффект будет утрачен, то все пойдет на смарку. Танки должны действовать массированно, они должны иметь опытные экипажи, и они должны действовать на подходящей для танков местности. Вся трагедия в том, что после того, как мы перекопали мирные поля Франции и Бельгии, и России, и Польши, и так далее, и Италии миллионами снарядов, разрушили всю систему ирригации, то поля зачастую представляют собой буквально лунный ландшафт. Это не преувеличение, именно так регулярно сравнивали. Если мы посмотрим на аэрофотоснимки полей Первой мировой войны, то там буквально воронка на воронке. В результате первое применение танков 102 года назад, в бой идет чуть больше 30 машин. Механики-водители устали от долгого ночного марша. Они сами вели эти машины к полю боя, а потом пошли в атаку. Почти никто не имел карт. Никто еще не знал, как именно танки поведут себя в бою, но надо было их бросить в бой, поскольку пехота уже не выдерживала огромных потерь. Вот это как раз кардинальное, можно сказать, фирменный знак Первой мировой войны. Да, мы знаем, как применять танки, но вынуждены применять их наперекор всему, что мы знаем. Танки бросили в бой крохотной кучкой, причем в бою они разбрались, действовали поодиночке. Значительная часть из них просто сломалась или застряла на поле боя.
Насколько надежны были первые эти машины?
Это было что-то такое чудовищное.
А, понятно.
То есть мы сейчас поднимаем документы по Второй мировой войне. Есть отдельные авторы, например, Дмитрий Шейн и Андрей Уанов. Они написали замечательные работы по нашим танкам. Как трудно было их выпускать, как трудно их было применять в силу очень малой надежности и многих других объективных причин. Так вот, по сравнению с танками Первой мировой, особенно первыми танками, танки Второй мировой войны, как бы, какими бы эрзацами они ни были, но это действительно шедевр танкостроения. А так, ресурс гусениц первые десятки километров всего. То есть мы чуть-чуть поездили на танке, хотя бы на полигоне, и все, гусеницы надо менять. Моторы то же самое. Причем моторы тогда еще стояли непосредственно в боевом отделении, то есть они ничем не отделялись. У них не было глушителей. Поэтому весь экипаж находится в стальной коробке, без всякой амортизации. Часть экипажа, которая стреляет из пушек и пулеметов, она не стоит и не сидит, она в совершенно скрюченном состоянии, причем в движущейся машине. Внутри темно, выхлопные газы, очень высокая температура, до 50-60 градусов. Поэтому зачастую экипаж просто терял сознание, потом приходил в себя, отъезжал в тыл, пехота говорила, ну, помогите. И вот этот экипаж, действительно задокументированы такие случаи. Те, кто еще мог как-то вообще передвигаться, снова шли в бой, оставив остальных, кто еще не пришел в себя, вне танка. Были случаи, когда танк подбивали, тогда экипажи доставали револьверы и шли в бой по пехотному. Или снимали пулеметы, да.
Да.
Потому что танки, пусть и не сразу, но при грамотном применении, даже в первом бою, несмотря на то, что в общем атака скорее не удалась, отдельные танки показали, на что способны. Когда у противника нет средств борьбы с танками, даже один танк — это очень страшное оружие. Он может ездить по траншее, он может мешать противнику стрелять. Итог — несколько сотен пленных, когда пехота подходит и берет ополумевшего противника в плен. С другой стороны, немцы очень быстро оправились от первого шока и принялись использовать целый набор средств борьбы. Это были противотанковые гранаты, включая связки гранат. Это были специальные столбы, между которыми натягивались тросы, такая колючая проволока для танков. Конечно, не колючая, но общий принцип был похож. Выкапывались специальные рвы шириной несколько метров, именно поэтому очень долго каждому танку ставилось условие, он должен преодолевать такой-то забор, он должен повалить металлический столб сантиметров 5 толщиной и так далее. Он должен повалить такое-то дерево, он должен прорвать колючую проволоку, он должен перелезать через ров такой-то ширины. Соответственно, немцы быстро изобрели бронебойные пули, использовали специальные противотанковую артиллерию на основе противоштурмовых пушек. Там калибр 37-77 мм, то есть это сравнительно легкие, компактные, быстро перевозимые орудия. Часто их ставили уже и на автомобили, появились первые противотанковые самоходки. Проводились специальные телефонные линии в штаб, и как только начиналась танковая атака, то специальные команды борцов с танками быстро стягивались к месту атаки.
Это официальный термин «борцы с танками».
Да. В результате на полигонах отрабатывались и методы борьбы с танками на основе трофейных. Катались специальные макеты, чтобы пехота к ним привыкла и с той, и с другой стороны. Просто одни учились воевать вместе с танками, а другие против. На специальных полигонах даже жгли танки из огнеметов, проверяли, как они будут работать. Выяснилось, что да, огнеметы очень хорошо работают. Использовали даже минометы.
Против танков?
Да.
Угу.
То есть обычно миномет стреляет по навесной траектории, а немцы поставили его горизонтально, и на определенной дистанции мина летит, в танк попадает. Опять же, появились первые противотанковые мины сначала на основе снарядов, а потом уже и специальной конструкции. Появились первые противотанковые ружья. Это внешняя обычная винтовка, просто очень-очень большая. У нее огромная отдача, у нее очень сильный звук выстрела. В результате, когда британцы посмотрели на трофейные противотанковые ружья, по их оценке из большинства таких ружей в бою даже никто не стрелял, бросали сразу. Надо сказать, что движущийся на тебе танк Первой мировой войны, сейчас на Ютубе доступна эта хроника, это исключительно страшное зрелище. Если фактическая их скорость на поле боя, ну хорошо, очень хорошо, если 2 км в час, то немцы регулярно описывали, какая же у них страшная огромная скорость, когда на тебя движется это чудище, как же оно страшно. С другой стороны, те же самые немцы убеждали свою пехоту, что танков бояться не надо, вы немцы, вы сейчас успокоитесь и все эти британские и французские придумки легко уничтожите. У немцев очень быстро накопилось немало трофейных танков, но тут возникла своя проблема. Подготовленный пехотинец из штурмовых команд по полю боя бежит гораздо быстрее, чем первые танки. В результате немцы бы и хотели применять танки совместно с пехотой, но их было слишком мало трофейных, и кроме того, немецкая пехота бежала в атаку быстрее, чем трофейный танк.
Но это были специальные штурмовые группы, вы сказали, да? Их что отличало от пехоты?
Их отличала специальная тактика. То есть до войны предполагалось, что солдаты будут достаточно унифицированы. Вот у всех есть винтовка одного и того же образца. Есть капралы, есть офицеры, все, в общем-то, замечательно. Но еще где-то рядом есть пара пулеметов на полку, но что это такое, как-нибудь потом разберемся. Опять-таки, были специальные наставления и по пулеметам, и по обороне, и по многому другому, но мировая война в том-то и дело, что мы не знаем заранее, а какое именно тактическое средство нам применить. Соответственно, вместо ровных рядов пехоты, которая зачастую шла в атаку с незаряженным оружием, более того, зачастую специально вынимали затворы. А почему? по опыту Бурской войны, когда мы ночью аккуратно подкрадаемся к противнику большими группами, батальонными полками, какой-нибудь дурак обязательно выстрелит и сорвет на всю атаку. Именно поэтому и в британской, и в немецкой армии шли в атаку с незаряженными винтовками, но были, конечно, и исключения. Специально вынимали затворы, чтобы не стреляли. Почему? Во-первых, в ночной атаке один выстрел сорвет на всю внезапность. Во-вторых, мы идем достаточно плотными группами, чтобы не потеряться, чтобы удар у нас был массовый. А в полуатаке мы можем перестрелять впереди бегущих наших же солдат. Это очень легко.
А насколько велик был прогресс, скажем, появления первых танков английских и к концу Первой мировой войны? Насколько большого прогресса добились?
Невероятный. Как в надежности машин, так и в тактике, так и в разнообразии видов танков. Появились танки со специальной радиостанцией, штабные. Им ставили специальную мачту на стоянке. На нее натягивали антенну, и, пожалуйста, работайте. Появились транспортные танки, которые внутри перевозили для пехоты все необходимое. Прежде всего, конечно, боеприпасы, воду, продовольствие. И, в общем, все необходимое, благо танк сам по себе это, как оказалось, прекрасный бронированный тягач или грузовик. Появились первые опыты перевозки пехоты на танках и под броней, то есть первые бронетранспортеры и БМП. Появились транспортеры артиллерии, появились первые самоходные орудия, причем калибров до 280 мм у французов. Появились первые плавающие танки. Была идея десанта на бельгийское побережье, а танки по специальной аппарели, быстренько ставим аппарель, потом эстакаду, выгружаем с барж, а танки карабкаются на бетонный мол и захватывают порт. В результате немецкие подводки лишаются базы. На поле боя танки в теории организовывали целый балет. Один танк идет впереди, прорывает германское проволочное заграждение, потом поворачивает параллельно траншеи, держит ее под огнем, мешая врагу стрелять по остальным танкам. За ним идет второй танк, тоже проходит либо через то же место, где уже есть прорыв, либо в нескольких десятках метрах слева или справа. Зачем? Чтобы, когда танк будет прорывать колючую проволоку снова, он не закрыл бы своими гусеницами, не затянул бы проволокой первый проход для пехоты. Соответственно, танки снабжались фашинами, это специальные вязанки небольших столов дерева.
Заваливают,
да, там, заваливают траншеи, проходят дальше, и в итоге такой балет позволяет пехоте сравнительно легко и с крохотными потерями занять практически любую укрепленную позицию.
Были, к концу войны уже были, вот, скажем, группы танковые, которые прорывали эшелонированную оборону? То есть вот это уже военная мысль к этому пришла?
Да, причем, по сути, хватило буквально года. Уже в 1917 году Камбре первое действие комбинированных групп. То есть когда у нас и артиллерия, и авиация, и пехота, и танки работали как единое целое. Они добились колоссального успеха, но им чуть-чуть не хватило свежих резервов для того, чтобы прорыв стал окончательным. В итоге, хотя немцы понесли очень большие потери и были сильно шокированы, они смогли заткнуть дыру в своем фронте. Но танки показали, что тут-то они наконец-то могут.
Да, и что это действительно грозная сила. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Евгением Белашом. Пожалуйста, Евгений.
Итак, мы начали говорить о том, как вообще изменилась тактика войны и снаряжение пехоты и войск вообще. Как раз Первая мировая война стала своеобразным водораздёлом. Если раньше армия представляла собой достаточно единообразную массу одинаково вооруженных, одинаково обученных солдат, если не брать кавалерию с ее пафосными традициями, которая, грубо говоря, должна была завалить в определенной точке противника массой. Это, конечно, очень упрощенное представление, там были свои тонкости, но, тем не менее, стереотип был именно такой. Но внезапно выяснилось, что современное оружие, современная тактика позволяет отбить практически любой пехотный напор. И тогда пехота от массовых атак перешла к действиям сравнительно небольшая группа профессионалов, вооруженных самым разнообразным оружием. То есть в одной штурмовой группе мы имеем, скажем, ручной огнемет, ручной пулемет, гранатомет или миномет. А, конечно, гранатомет тогда — это не тот реактивный гранатомет, который мы привыкли видеть тогда. Тогда это скорее небольшая мортирка или подобие подствольного гранатомета. Но общий принцип тот же. Такие члены штурмовых команд, штурмовых групп могли быть и профессионалами. Например, огнеметчиков специально учили действовать не только своим основным оружием, но и ручной гранатой и даже саперной лопаткой. Это что касается немецких штурмовых групп. То же самое в британской группе. Каждый член штурмовой группы должен был быть в идеале взаимозаменяемым. То есть он мог метать гранаты, он мог работать револьвером, он мог работать классической винтовкой со штыком. И такие небольшие группы буквально взрезали вражескую оборону, зачастую это даже официальный термин задачи, именно нарезать оборону на ломтики, а уже потом шла обычная пехота и быстро закрепляла их успех. Соответственно, рядом работали и снайперы, рядом работала артиллерия, рядом шли танки.
Извините, кстати, ведь, наверное, окопная война, она и способствовала появлению снайперов.
А, да. Хотя снайперы применялись и в...
Англобурскую.
И в англобурскую, и в русско-японскую, и даже в нашу Крымскую войну, на что очень жаловались англичане и французы, то Первая мировая война снова стала... не только вызвала появление снайперов, но и привела к их расцвету. Снайперы были самые разнообразные. Они применяли и маскировочные костюмы, включая те, которые мы привыкли видеть на современных снайперов, так называемые костюмы гильдии из множества тряпочек и ленточек. А другие снайперы говорили, что такой костюм неудобен, благо он затачивается под определенную местности, а на поле боя может встретиться самая разная местность, поэтому лучше использовать какой-нибудь естественный камуфляж, грубо говоря, грязь. Использовали самые разные снайперские винтовки. Некоторые британские джентльмены, любители охоты, приезжали со своим набором винтовок. Появлялись бронебойные патроны, появлялись снайперские щиты, за которыми можно было достаточно безопасно сидеть. Некоторые щиты были даже двойными. Они очень тщательно маскировались. Маскировка — это тоже наследие Первой мировой. В результате можно было пройти буквально в нескольких шагах от снайпера и не заметить его.
А правду говорят, что в русской армии сначала была финская оптика? В Первую мировую войну, естественно.
По финской оптике не могу сказать, но, в частности, использовались канадские винтовки «Росса».
Ага.
По крайней мере, они действительно применялись, это документировано. Более того, всем любителям снайперов советую советский фильм «Снайпер», если не ошибаюсь, 1931 года, иногда он датируется 1930 годом. Он снят буквально до миллиметра по всем британским наставлениям с конкретными тактическими примерами. Это фильм художественный. Он можно честно сказать, пожалуй, один из лучших о снайперах вообще и, пожалуй, лучший о снайперах Первой мировой войны. Там как раз русские солдаты держат в руках канадские винтовки Росса и, более того, воюют на Западном фронте в составе нашего экспедиционного корпуса. Исключительно увлекательный и познавательный фильм. Там раскрыты практически все приемы снайперской войны, причем раскрыты с упоминанием конкретных учебных полигонов, с упоминанием конкретных мест боев и конкретных тактических приемов.
Я встретил, я не помню, честно, я не помню где, в описании действий русской армии в Первую мировую войну фраза была, смысл точно передаю, конечно, я не могу процитировать до буквы, партизанские отряды, что было прообразом подразделения специального назначения. Вот это мой последний вопрос. После ответа на него я предоставлю инициативу нашим слушателям. Что это было?
Тогда партизанами считались не бородатые дедушки с красными ленточками
или
наподобие
КВПК. Или профессиональные чекисты и сотрудники Главного разведывательного управления в Великой Отечественной.
Например, Медведев, Ваупшасов и так далее. А это скорее были такие диверсанты. Действительно, создавались партизанские команды разведчиков-диверсантов. Они имели определенный успех. И вскоре многие из таких партизан показали себя в гражданской войне, причем по разные стороны баррикад.
А можно ли вот отнести к таким партизанам действия, ну, с красной стороны это Будённые, естественно, а с той стороны Мамонтов и Шкуро?
Но это уже, конечно, уровень действия конных армий, то есть десятки тысяч людей на пике их численности, но если брать более мелкие отряды, то да, тактика именно таких вот партизанских налетов, если на фронтах мировой войны по понятным причинам они себя показали достаточно скованно, то вот в гражданскую войну, да, они там себя проявили по полной программе.
То есть вот... Вы хотите, Евгений, сказать, что в условиях вот этого монолитного фронта Первой мировой войны им просто было практически невозможно выйти в тыл противника, да? А в гражданской войне, ну, опять же, по свидетельству историков и специалистов военных, не было непрерывного фронта.
Хотя попытки на фронтах Первой мировой войны предпринимались неоднократно, и на некоторых участках, например, когда немцы в 15-м году пошли в большое наступление на русском фронте, там они активно применяли кавалерийские команды, снабженные зарядами взрывчатки и всем необходимым. Позднее они применяли комбинированные отряды уже с автомобилями, с подвижной артиллерией, причем в Румынии в 16-м году, и снова в 18-19 году, это уже бои нашей гражданской войны в Прибалтике и в Финляндии. Там они оттачивали уже тактику будущих подвижных отрядов, которые немцам пригодятся во Второй мировой войне. Именно комбинированных. Когда мы имеем сравнительно небольшой отряд, но он очень хорошо оснащен, зачастую уже имеет и радиостанции, и броневики, и автомобили, и грузовики с пехотой, и подвижную артиллерию на тягачах. В результате такой отряд очень страшен. Например, в 2020 году набег таких... Всего одного такого отряда со стороны белополяков на Ковель привел к дезорганизации тыла сразу двух красных армий. Позднее мы, то есть советские военные теоретики, очень тщательно изучали этот рейд в нескольких книгах, как раз пытаясь понять, как теперь будет воевать современная армия.
Но, с другой стороны же, ведь, хотя к Первой мировой войне это отношение не имеет, подобными же методами действовал особый отдел Западного фронта, ну, Польского фронта, да. И там и польских разведчиков, и контрразведчиков захватывали в плен вместе со штабными документами, то есть обе стороны этим пользовались.
Да, По возможности, конечно.
Ну, естественно. Естественно. Ну, я думаю, что если, конечно, я вспомню что-нибудь, я пользуюсь служебным положением, вам вопрос задам. Но сейчас я призываю задать вопросы Евгению. Нашим слушателям я обращаюсь и говорю, пожалуйста, ваши вопросы, потому что вот сейчас мы с Евгением надеваем наушники. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Белашу.
Ответьте, здравствуйте. На два вопроса. Вот первый вопрос. Почему в 16 году Архангельским морским оборонительным районом командовал английский адмирал? И второе. Кому в России вот в 16 году тоже пришло в голову формировать воинские части по национальному, национальной части? Ведь это же потом послужило к раздербанию в Россию в 17 году, когда временное правительство пришло.
По поводу английского адмирала не могу сказать. Флот Первой мировой не моя тема.
Извините, Евгений.
Так?
Подобная ситуация, она вообще могла сложиться, когда британский офицер командует на территории Российской империи, неважно чем, укрепрайоном.
Честно говоря, не встречал такого в документах.
То есть в вашей практике такого не попадалось?
Нет. Угу. Да, действительно, у нас было очень много контактов с нашими союзниками. И мы к ним ездили, и они к нам. Отдельные части, например, английские подлодки воевали на нашем фронте, и бельгийские броневики. Соответственно, наш экспедиционный корпус воевал на французском фронте, на греческом, Солоникском фронте. Но так, чтобы британский адмирал командовал в районе Архангельска, честно говоря, не встречал таких документов.
Угу.
А по поводу второго вопроса. Как раз Первая мировая война послужила таким катализатором-детонатором для всевозможного национализма от Австралии и Новой Зеландии до Прибалтики. Почему создавались национальные части? В силу очень больших потерь начали призывать и те контингенты так называемых инородцев в Российской империи, которых раньше формально не призывали за исключением всевозможных диких дивизий. Соответственно, надо было как-то их мотивировать. А как мотивировать? Создать отдельные части, сказать, что вы самые лучшие, вы замечательные, вот сейчас-то мы с вами победим. Кроме того, необходимо отметить, что те же прибалты очень-очень не любили немцев и сражались против них отчаянно. Так что определенный смысл в этом был.
Да, и вот, учитывая то, что вы говорите, да не определенный, а очень-очень серьезный даже.
Да, и те же латышские стрелки, они впервые воевали именно против немцев и воевали хорошо. По крайней мере, по тем документам, воспоминаниям, что я видел. Соответственно, то же самое происходило и на других фронтах. Австралийцы после понесенных потерь осознали себя как нация, канадцы осознали себя как нация и так далее,
и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот эти экспедиционные части, анзаки, как их называли, канадцы, офицеры были их же или из метрополии?
Там было очень-очень сложно, в зависимости от каждой конкретной ситуации. То есть человек мог быть британцем, с другой стороны, он жил в Австралии. Mm-hmm. И вот это, опять-таки, полная коренная смена. Отдельная сложнейшая ситуация возникла в Ирландии. То есть Ирландия была частью Британской империи. С другой стороны, там возник настоящий водоворот событий. Незадолго до начала Первой мировой войны там чуть не вспыхнула гражданская война, а именно, часть ирландцев хотела отделиться от Британской империи, точнее, даже не столько отделиться, сколько получить так называемый home rule, самоуправление, да. Хотя бы только это. С другой стороны, было немалое количество жители Ирландии, которые совершенно не хотели этого самоуправления и, наоборот, говорили, что мы едины с Британской империей, причем и те, и другие создавали вооруженные отряды, смотрели на друг на друга, возникала гонка вооружений, все шло к натуральной гражданской войне. Причем и те, и другие массово закупали оружие в Германии.
Угу. Еще, скорее всего, на деньги ирландцев, которые разбогатели в Америке.
Да. Причем наиболее активно вели себя юнионисты, которые фактически с оружием в руках готовились противостоять политике собственного правительства по предоставлению Британии самоуправления. Вот такой вот интересный парадокс. И тут начинается мировая война. Все говорят, давайте пойдем на фронт, покажем, на что способны настоящие ирландцы, проявим себя. И те, и другие шли. В результате такой человек честно воюет на фронте, возвращается в Ирландию, если он, конечно, живой, а там его называют предателем.
Mm-hmm.
То есть в то время, когда в тылу мы боремся, получается, за национальное самоопределение Ирландии, какие-то там трусы проливают кровь на фронтах Первой мировой войны.
Ну, явно предатель, да. Конечно.
То есть там возникла совершенно трагическая история.
А, например, вот индийские части или, например, французы, конечно, использовали этих своих зуавов там.
Да-да-да.
Это из Африки офицеры, конечно, были французы и англичане, да, в этих частях?
Да, но одновременно можно было вполне выслужиться и из-за, что называется, коренных частей.
Я понимаю. А вот насколько в Первую мировую войну в русской армии рядовой мог стать офицером?
Вполне, особенно после понесенных потерь. Дело в том, что тогда как раз качество офицерского состава резко деградировало. Именно в силу больших потерь офицерского и унтер-офицерского состава в начале войны. В результате возник даже такой специальный термин «офицеры военного времени». Это именно из-за проявивших себя солдат. То есть они, конечно, были очень храбрыми, очень талантливыми и опытными, но, с другой стороны, им часто не хватало теоретической подготовки.
7373948. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте. Пожалуйста, тогда ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье. Скажите, Евгений, а насколько есть систематические исследования о неэффективности российского ВПК и о предательской практически роли вот большинства буржуазии, наживающейся а-ля меньшиков на войне? Спасибо.
К счастью, сейчас есть специализированная работа, например, Поликарпова, есть огромный том документов, он так и называется «Военная промышленность России», если не ошибаюсь, с 1901 по 1917 годы, очень-очень рекомендую, он выложен в сеть, там действительно огромная масса документов, и мы должны изучать именно весь пласт этих документов. Там как раз видна вся трагедия промышленности России. Да, мы знали о том, что нам нужна военная промышленность, с другой стороны, у нас всегда не было денег. Нам надо никого не обидеть. Если мы не дадим деньги конкретному заводу вот прямо сейчас, у него не будет заказов, не будет заказов, не будет рабочих, рабочие уйдут, все, завода нет. В результате все предвоенные годы продолжалась дележка этого денежного пирога, пытались никого не обидеть. Заводы в итоге производили по несколько винтовок в месяц. Это не преувеличение, буквально по несколько винтовок в месяц на один завод. Но только чтобы он работал. Они выпускали всякие подсобные материалы, типа кастрюль. С другой стороны, когда война наконец началась, промышленность совершила героические подвиги. Зачастую выпуск тех же пулеметов, выпуск снарядов вырос во много раз, но требовалось еще больше. Здесь скорее стоит винить даже не столько промышленность, сколько общую организацию, особенно организацию транспорта. Вот там действительно творился феерический бардак, когда мы поставляем оружие на фронт, а оружие до фронта просто не доходит. Или когда наши союзники...
Подождите, оружие до фронта не доходит, вы не могли бы расшифровать, что это такое?
То есть, грубо говоря, у нас есть самолеты, которые стоят в ТУ, сотни самолетов без привлечения, без моторов. Самолеты есть, моторов к ним еще нет.
А моторы разобранные стоят в ящиках в Архангельске, предположим.
Да. Причем они фактически уже готовы, они пришли в Россию, вот единственное, осталось доставить.
Это кризис, а не кризис ли это власти? Вот кризис власти, который, на который делается определенный упор в советской истории, как... Вот вы скажите, это было правда полностью, полностью, но не окончательно. Вот.
Как я уже говорил, Первая мировая война очень-очень комплексное и противоречивое явление, и в данном случае тоже. Да, царское правительство в итоге, как мы знаем, не справилось с управлением, было фактически... бескровно никто не стал Николая II в итоге защищать, даже монархисты требовали его отречения, произошли известные события в Петрограде, с другой стороны, спустя несколько месяцев с фронта идут письма, ну дайте нам уже наконец правильного царя, что вы там делаете. Есть и такое. И если мы посмотрим на результаты деятельности временного правительства, то вот здесь, конечно, совершенно роковая роль, казалось бы.
То есть это вот деятельность временного правительства, всех этих кадетов, октябристов и так далее, вот это катастрофа.
Да, вот тут, что называется, все возможности для дальнейшего продолжения войны были утрачены абсолютно окончательно. И когда потом уже пришел Ленин со товарищи, у них возможностей... были резко-резко ограничены, и фактически они либо подписывают Брестский мир, либо немцы идут дальше.
Да, кстати говоря, вот Брестский мир – это в нынешнем понимании, которое культивируется, как мне кажется, большевики-предатели могли бы тогда так им накостылять. А даже вот читаешь отдельные статьи, ну, правда, серьезных историков, да ничего не могли, да никому накостылять не могли. Абсолютно, развал был полный.
Хотя многие видные большевики утверждали, что это царская армия, она плохая, это армия временного правительства плохая, а вот мы сейчас создадим революционную армию, но когда мы ее создадим, время-то тикает, немцы уже идут вперед, их никто даже не может остановить, да и никто не останавливает. Все, армия деградировала. Если... в начале 1917 года армия была еще ничего, то год спустя, все спустя несколько вот этих стадий последовательной деградации, причем самое трагическое, что деградация-то была исключительно с хорошими целями. Мы сейчас просто из армии уберем всех, кто тут мешает нашему революционному временному правительству, а вот потом пойдем с красными знаменами на Берлин.
Ну,
это
да.
Девиз Керенского.
Ну да. Да.
Соответственно, большевикам, а именно Ленину, удалось избежать гражданской войны непосредственно между большевиками, удалось фактически шантажом, то есть Ленин прямо заявлял, что я тогда ухожу со своего поста и обращаюсь к рядовым членам. Им удалось подписать Брестский мир, и Россия хотя бы вышла из мировой войны, которую на тот момент уже проигрывала.
И, кстати говоря, многие забывают о словах Ленина. Мир грабительский, ему говорили принимать это. Он говорит, а мы примем и не выполним. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом, уважаемые слушатели, вы продолжите задавать вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Белашовым, историком. Пожалуйста, продолжайте задавать ваши вопросы. И сейчас ваша очередь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
скажите, пожалуйста, вот первую империалистическую, вот оставление раненых вот на поле боя, они же в плен попадали, и вот с пленными, как вот, как их это, на каком основании они там сидели в плену, кто их кормил, работать заставляли насильно, или это добровольно было, что у нас, что в Германии. И третье, вот пленные, они сидели вот там, вот, вот например, Тухачевский ушел под честное слово, что не убежит, а убежил. Как вот для офицера это хорошо было или нет?
Вот это очень хороший вопрос. Помимо прочего, Первая мировая война перевернула отношение к пленным. Если раньше считалось, да, действительно, офицер мог дать честное слово, что он просто не будет воевать до конца войны, и его спокойно отпускали, то теперь стало понятно, что и солдаты, и офицер — это, грубо говоря, ресурс топлива мировой войны. А если мы его отпускаем, если мы его щадим, то он продолжает воевать против нас. Он может сам не хотеть воевать, но его просто заставят.
Угу.
И такая вот совершенно бесчеловечность — это тоже характерный водораздел Первой мировой войны. Да, там одновременно проявлялось и у невероятное самопожертвование и даже братание с врагом, но одновременно, скажем, у летчиков есть традиционный стереотип, что вот они рыцари неба, джентльменские поединки и все такое прочее. Посмотрите художественные фильмы рубежа 30-х годов. Там все это показано.
Ну,
и
вот то, что мы расстреляем
в спину, да, великая иллюзия.
Великая иллюзия, когда, с одной стороны, лощеный немецкий ас, но он, правда, аристократ, а француз, которого играет совсем молодой Жан Габен, он из низших, так сказать, слоев. Ну, он, по-моему, рабочий.
Да. И там как раз показана эволюция. Если вначале аристократ сам нарезает для раненого француза изысканное блюдо, чтобы он его мог поесть, то к концу войны расстрелять плену, да запросто. С другой стороны, надо отметить, что в целом отношение к пленным в Первой мировой было гораздо, гораздо более гуманным, именно поэтому, чем во Вторую мировую войну. Именно поэтому Вторая мировая война вызвала такой шок, именно массовое истребление всех.
А, например, в Первую мировую войну офицеры содержались отдельно от солдат. Были ли обязательные работы? Естественно, для рядового состава.
Смотря почему. Там, опять-таки, было всякое. Я, к сожалению, подробно этот вопрос не изучал, но да, потом в конвенциях специально отмечалось, что офицеров на работы гонять нельзя. Именно поэтому возникали сложности у ОСР с подписанием этих конвенций. Он всегда ставил отдельную условие, что он будет относиться к офицерам, как к солдатам, у нас все равны.
Когда смотришь американские фильмы о военнопленных во время Второй мировой войны, ну, американцы в плену у немцев, и я читал даже об этом, что подчас, да не подчас, охранники в лагерях для военнопленных, я подчеркиваю, американцев, питались куда как хуже, нежели военнопленные, к которым приходили эти посылки через Красный Крест, и они даже в некоторых фильмах подкармливают своих охранников.
В середине войны часто возникали ситуации и с немецкими пленными на нашем фронте, когда паёк их был больше, чем у тех, кто их охранял. По крайней мере, на бумаге, в реальности было всякое. Например, после Сталинграда немецкие пленные, они настолько долго сопротивлялись в уже безнадежной ситуации, они настолько верили своему фюреру, что фактически сдались в плен уже живыми трупами. У них внутренние органы отказывали, там корми, не корми, а все равно помрешь. И более того, наши врачи честно пытались их спасти. Там возникали уже определенные эпидемии, от которых гибли и врачи, но они все равно пытались спасти.
Ваш вопрос, пожалуйста, Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. Очень интересная передача. Я сам меня интересует подготовка человеческого ресурса. Техника менялась. Как готовили ну, солдат, офицера, в училище, ага. Это все учитывалось.
Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, Евгений, вам спасибо за вопрос.
Очень хороший вопрос. Было, опять же, по-всякому. С одной стороны, стандарты подготовки резко упали. Если до войны толковый сержант, скажем, британской армии мог обеспечить 20-25 прицельных выстрелов из несамозарядной магазинной винтовки в минуту, то к концу войны регулярно встречались случаи, когда целые подразделения просто не умели толком стрелять вообще. Да и стреляли из винтовки всего несколько раз. А им это и не требовалось. Основную работу по засыпанию врага пулями выполняли ручные станковые пулеметы. Пехотинец обучался владеть ручной гранатой. Винтовка уже не играла такой роли, хотя временами все равно оставалась.
А как готовили узких специалистов, тех же летчиков, авиационных механиков?
Тоже было всякое. Я читал аудиовоспоминания одного британского ветерана. Он попал на фронт, имея налет всего в несколько часов.
А, ну... Вот, да. Вот она, требовательность войны.
Да. Более того, там совершенно страшная статистика. Если не ошибаюсь, к концу войны средняя эскадрилья, состав ее обновлялся в год 6 раз. Именно поэтому...
Это у кого?
Это у британцев.
У британцев.
Ну, в общем, статистика была плюс-минус лопати у всех одинаковая. Поэтому... Есть такой фильм «Орел и ястреб» или «Утренний патруль».
Да,
или
«Утренний, конечно».
Или «Командир эскадрильи», «Винкомандер». Там буквально одно и то же. Или вот знаменитый «Ангел Ада» Говарда Хьюза.
Это Говарда Хьюза, да. Фильм, да.
Там как раз наглядно показано, что такое мясорубка мировой войны в воздухе. Когда у нас есть ас, командир эскадрильи, ему зачастую просто запрещалось летать, ему приходится посылать... на мировую бойню против испытанных асов,
не
просто своих, а молодое пополнение, которое радостное, горит желанием пойти в бой.
И
он понимает, что вот она статистика. Вы недели-то на фронте не проживете, чему вы радуетесь. И это у всех просто реально срывает крышу.
В особенности вот последние фильмы о Первой мировой войне, вот это общее место. Молодой военный летчик, он приезжает на фронт, он горит желанием отличиться, ну и со всеми вытекающими.
Или вот «Aces High» с Макдауэлом, это как раз по мотивам первого фильма.
«Асы в небе», он у нас, по-моему, переводился.
Вот это как раз по мотивам первых фильмов об авиации Первой мировой, все то же самое, исключительно достоверно.
Не, ну, наверное, конечно, были счастливчики типа Германа Геринга.
Да-да-да.
Я не очень хорошо. Линдберг участвовал в Первой мировой войне, не американец, Чарльз Линдберг, или нет?
О нем не скажу. Участвовал Ролан Гаррос, француз, который пережил спокойно войну, в честь него назвали известный теннисный турнир.
Да, корты, да.
Но
да.
Позднее он разбился. И тут надо отметить, что, несмотря на общее отношение к Первой мировой войне как к чудовищной бойне, не будем забывать, что в Европе именно крупных продолжительных войн не было с наполеоновской эпохи, то есть 100 лет назад. Были люди, которым нравилось воевать, которые специально лезли в самые опасные задания. Например, Макбрайт, есть его мемуары, они, правда, на русский переведены отрывками. Он и снайпер, он и пулеметчик, он и разведчик. Правда, его тяга к бутылке
сгубил. Он на Европейском театре геройствовал, да?
Да. Причем по рождению он американец, он специально записался в канадскую армию Британской империи, чтобы наконец-то повоевать.
Помните это, когда Америка еще не вступила в войну, эскадрилья Лафайет?
Да-да-да.
Это американские летчики, которые правдами и неправдами в этой войне воевали на стороне, ну, союзников.
Да, причем один из наиболее выдающихся летчиков был негром. Его отца чуть не линчевали в США, он понял, что ловить в США нечего, перебрался во Францию и стал там заслуженным летчиком-истребителем. Было и такое.
Был, кстати говоря, был прообраз, так сказать, офицера сил специальных операций или специального назначения Лоуренс.
Да, да.
Который именно выполнял вот работу офицера сил специальных операций.
Да, причем он был не одним таким. Вот опять-таки парадокс. Исключительно зарегулированное британское общество, где все прописано очень четко. Посмотрите фильм «Четыре пера» старый или почитайте книгу. Там все вот эти традиции довоенной британской армии показаны замечательно. С другой стороны, появлялись совершенно безбашенные авантюристы, которые ехали куда-нибудь в Саудовскую Аравию или в Туркестан, гримировались там под местных, полностью неотличимы. Или вот, например, один из моих любимых персонажей, британский офицер, который воевал на Западном фронте, начинается гражданская война в России. Его заносят в Архангельск. Из Архангельска он добирается до Карелии и создает из местных карелов батальон Святого Патрика. По образцу ирландских.
Да. Ну, Святой Патрик, это же покровитель Ирландии.
Да. И воюет там, как натуральный полковник Куртс, то есть плюя и на Лондон, и на
Белых, и на всех остальных. Да. То есть он образовал какую-то свою там республику, район, кого.
То есть он там оттягивался в свое удовольствие. С другой стороны фронта в той же Финляндии и Прибалтике воевал фон дер Гульц.
Да,
ему
немец.
Просто нравилось. Его уже буквально оттаскивали, кричали: «Мужик, мы проиграли Первую мировую, мы проиграли гражданскую, хватит уже, заканчивай». Он продолжал воевать, как ни в чем не бывало.
Еще один представитель с другой стороны, Энвер Паша, которому все время было мало.
Да.
Он все время хотел воевать то с союзниками, а потом в союзе с красными, а потом и красных предал.
И, если мне не изменяет память, нашел он свою смерть в нашем Таджикистане.
В Средней Азии зря он красных предал.
Да.
Вот как он красных предал, тут ты ему конец и пришел. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мой дед, герой японской, попал в австро-венгерский плен раненым, с переломанными руками и ногами. И он всю оставшуюся жизнь из-за того, что кормили плесневым хлебом, мучился желудком. Вот есть ли возможность проследить какой-то его сейчас путь фронтовой тут?
Ну что ж, тут надо поднимать архивы. Попробуйте посмотреть РГВА, это на водном стадионе академика Макарова в Москве. Там, правда, трудно, но возможно. Там очень простая регистрация, практически никаких документов не требуется, но попробовать стоит.
А у них, наверное, надо в поисковик забить в интернете.
РГВА, да.
РГВА.
Да, Российский государственный военный архив.
Все понятно. Все понятно. Кстати говоря, вот это мне в голову пришел вопрос: сколько же таких авантюристов вышло из Первой мировой войны?
Практически все.
Вот. Опять же, про полковника Лоуренса. Он же потом рядовым объявился в разных смешных местах, но почему-то все время на границе с Советским Союзом. И говорят, что это из-за романтики. Я задавал вопрос профессионалам. Они в один голос все говорят: он осматривал театр будущих действий.
Легко. И, соответственно, у нас тоже были такие интересные ученые и специалисты. А по поводу британцев можно назвать Бейли. У него есть замечательная книжка «Миссия в Ташкент». Ага. Она переведена на русский. Представьте себе, человек, который одновременно ученый, большой знаток бабочек, имеет официальные награды от географического общества за исследования в Центральной Азии. Ага. Он же кадровый сотрудник разведки, он же притворяется местным мужиком в Центральной Азии, он же должен был наладить контакты, понять, что вообще творится в Средней Азии, когда там гражданская война. Угу. Он там был, он там никого, в общем, не нашел. Точнее, кого нашел, он об этом, естественно, не упоминает.
Ну да.
Благополучно вернулся обратно, и после чего на несколько десятков лет стал таким Джеймс Бондом Средней Азии, особенно в советской литературе. Человек меняет кожу, это вот как раз
это про
него.
Это про него?
Да, да.
Очень любопытно.
То есть вот реальный человек жил себе и жил, там любой фантастика.
Подождите, человек меняет кожу, это Бруно Ясинский,
да? Да, да, да. Да. Угу. Именно он.
Да нет, вот у нас пишут ученые, мужественные естествоиспытатели, они исследовали притоки там Сырдарьи, Амударьи, Ганга, Волги, чего угодно. Но это же разведчик чистой воды. Ну, тот же Пржевальский.
Козлов,
конечно, Пржевальский. Это разведчик. Или берем какого-нибудь... Опять же, британского путешественника. Но он же потом пишет отчеты, он привозит какие-то составленные им карты.
Именно. Причем Козлов, Пржевальский, они официально ездили от генерального штаба, прежде всего.
Ну, генеральный штаб вообще это известная благотворительная организация, конечно же.
И кстати, характерная особенность мировой войны – резкий всплеск шпиономании во всех странах от России до Соединенных Штатов. И последующие события, вот вся эта паранойя кругом шпиона, она очень объяснима именно событиями мировой войны. Когда вот у нас есть линкор новейший, а потом он взрывается ни с того, ни с сего.
Прямо на рейде.
Да. Или мы несколько лет строим завод боеприпасов, а потом, ну, фук, и нету его.
Да.
Да? Спрашивается, а нет ли тут шпионов?
Не, ну нет ли здесь, да, злонамеренности некой. И, кстати говоря, когда читаешь уже нынешние исследования, например, Мата Хари.
Да-да-да.
Ну все вышпионило, что можно. Когда начинаешь читать исторические исследования на документах, выясняется, попало как кур во щип.
Да.
И подставили тут, и подставили там, и подставили везде.
Общительная экзотическая танцовщица, да, которая фактически нигде никакой шпионкой не была, но репутацию ей создали, конечно, блестяще. Правда, расстреляли при этом, но...
Ну, как говорит один мой знакомый профессионал, это детали.
Да, да.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Пожалуйста.
У меня два вопроса. Вот первый вопрос. Насколько правдиво Стэнли Кубрик в своем фильме «Тропой славы» показал вот именно психологию войны с точки зрения вот командного состава Антанты? И второй вопрос.
Спасибо.
А кто по результатам вот Первой мировой войны из производителей там оружия, спекулянтов и так далее, наиболее, так сказать, приподнялся у нас и в странах, так сказать, Антанты?
Да, да. Спасибо, Михаил. Спасибо большое.
Очень хороший вопрос, спасибо. Стэнли Кубрик, фильм настолько...
Фильм называется «Тропы славы». Вот,
да.
Точно,
это замечательный фильм. Он действительно один из лучших о Первой мировой войне. С другой стороны, он настолько понравился во Франции, что его запретили на несколько десятков лет, если мне не изменяет память. Угу. Поскольку при всех своих качествах он действительно очень хорошо снят. Там играют прекрасные актеры. Но, с другой стороны, он... очень-очень однобок. Да, он показывает то, что офицеры, особенно французские офицеры, относятся к солдатам как к совершенно расходному ресурсу, и там суть фильма в том, что группу солдат осуждают за то, чего они не совершали, за трусость, и приговаривают к тому, чего они не делали, и их всячески пытаются спасти. Действительно, во Франции, в Британии были судебные процессы, но, с другой стороны, в 1917 году ситуация во Франции очень сильно напоминала нашу же ситуацию того же 1917 года. После неудачного наступления, или когда, казалось бы, вот уже у нас есть и много тяжелой артиллерии, и много танков, и пехота у нас подготовлена, имеет и гранатометы, и минометы, и огнеметы. Да, вот когда бы все на месте, а вот опять не вышло. И тут-то в ТУ начинаются забастовки, на фронте откровенные бунты, но, тем не менее, французы массовой пропагандой, они объясняли, за что мы воюем, что все в порядке, это не тупые мясники, офицеры посылали солдат на бойню, что есть объективные трудности. Особенно, если мне не изменяет память, старался Фош, это один из наиболее выдающихся стратегов французской армии, который не ленился лично объезжать части и лично беседовать с солдатами. То есть такой массовой пропагандой, с другой стороны, точечными репрессиями, когда каждого конкретного агитатора или смутьяна охватали, определяли меру его вины и расстреливали, но именно точно никаких массовых казней там не было, как бы потом пропаганда не старалась. Да, французы смогли переломить ситуацию, удержаться, и в конечном итоге они войну выиграли. С другой стороны, отношение к французской армии, что там тупые мясники-генералы, гонящие своих солдат на бойню, это, в общем, картина любой армии Первой мировой войны, просто Стэнли Кубрик снял наиболее талантливо. Я не могу...
кстати, вот, да. Я понимаю, вопрос очень требующий пространного ответа. Нет ли мифов, не миф ли разговоры о том, что русский командный состав Первой мировой войны вот и состоял из таких тупых мясников?
Он был очень разным. Кому-то просто не повезло так себя
вот
проявить.
Это нормальный ответ. Так ведь это все было по-разному, а не одни выродки.
Да, да. Именно это я всегда стараюсь показать. «Да, трупы слова» — прекрасный фильм, но посмотрите, я, правда, не могу его рекомендовать всем, итальянский фильм «Люди против», он очень тяжелый.
Да, да.
Очень тяжелый. Да. Он даже более тяжелый, чем «Трупы слова». Или те же асы в небе с Макдауэлом, когда фактически от эскадрильи остается 1-2 человека, и они знают, что снова придет пополнение, что она снова погибнет через неделю.
Кстати, Лоуренс Аравийский.
Да, да. Когда человек сделал для Британии огромное, ну, фактически все, там, правда, вопрос в том, что он делал в реальности,
да,
и
да,
что
да.
делал британская армия, и что с ним потом стало.
Mm-hmm.
То есть несправедливо буквально все. Или вот, скажем, фильм, который называется «Ревущие 20-е. Судьба солдата в Америке».
У нас он шел, да. Как «Судьба солдата в Америке».
Там
да.
все то же самое. Полная депрессия, чернуха, победители возвращаются с фронта. Это целый пласт фильмов нуар на этом основан. И все. Работы нет.
Ничего.
За что вы вообще воевали-то? И это США. Которые в войну-то вступили в 1917 году, а воевать массово начали в 1918. Там тоже произошла трагедия. И, возвращаясь к второму вопросу, кто наживался, на поставках продовольствия наживалась Латинская Америка. Был даже такой специальный термин «маканочи», это по фирме, производителю консервов, когда солдатам они уже осточертили. Нажилась Япония как поставками продовольствия, так и поставками боеприпасов и оружия вообще. И для Японии заключение мира стало буквально трагедией, как все хорошо шло. Во многом именно поэтому, возможно, у японцев вот этот недовыработанный милитаризм так потом страшно проявлялся в Китае. Они не знали, что такое мировая война, они знали, что мировая война — это здорово на ней торговать.
И как следует награбить не успели.
Да, да.
Огромное спасибо, Евгений, за сегодняшнюю беседу. В следующий раз, в следующее воскресенье, все будет нормально, Евгений поделится с нами впечатлениями о своей поездке в Сирию. С наступающими праздниками. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.